Кто за все заплатит или как найти баланс между клиентоориентированностью и рентабельностью бизнеса? Специфика управления клиентским опытом в сервисных компаниях. Роман Черных, основатель русской школы сервисного дизайна. Роман, прошу.
Здравствуйте, ребята. Всех рад сегодня видеть. Я представляю русскую школу сервисного дизайна. Это организация менеджеров, проектировщиков, юзабилистов, исследователей, всех тех людей, которые в центре своей профессии ставит клиентоориентированность, то есть некие базисы, которые мы сегодня с вами здесь рассматриваем. Мы работаем, правда, на чуть более низком уровне, чем обсуждается сегодня, то есть с конкретными функциями, с конкретными продуктами, с конкретными меню, экранами, системой навигации и так далее. Но сегодня я выступлю несколько отличным для себя обычного амплуа в роли дизайн-менеджера, который наблюдает более высокоуровневые и организуют процессы компании, ну и в том числе, конечно, заботиться об экономике этих процессов, потому что, ну, конечно, клиенты ориентировались вещь хорошая, но в целом компании коммерческие должны зарабатывать деньги. Вот мои контакты на экране сейчас написаны. Сфотографируйте, если вы захотите продолжить этот разговор, потому что там двухчасовую лекцию, семинар и практикум я не смогу сконвертировать в 20-минутную лекцию. И поэтому наверняка у вас могут остаться какие-то вопросы после этого выступления. С удовольствием продолжу с вами общение на обозначенные темы. Ну, любые другие темы. Найти меня можно здесь, вот в этой группе, в которой много других хороших менеджеров, интересующихся юзабилити, UX и CX. Вот, вы можете сюда подключиться, и мы там с вами поговорим на все эти темы. Итак, наш сегодняшний разговор я назвал «Экономическая логика Customer Experience». Ну вот после предыдущей дискуссии панельной, которая сейчас только что состоялась, я бы даже сейчас ее переобозначил немного. Говорили много о слове «дизайн мышления», и оно, к сожалению, не сбалансировано часто одной вещью – экономикой. И я бы добавил, что в наших краях не хватает нового термина «экономическое мышление», связанное с понятием CX. Значит, ну, я кратко обозначу направление, в которое мы обычно вкладываемся. Наши силы, чтобы обеспечивать UX, CX, вот, для наших клиентов. Мы создаем как прямые способы влияния, то есть создаем услуги хорошие, их ассортимент, их качество, улучшаем обслуживание, делаем подарки нашим клиентам. Вот, проводим разные пиар-акции для того, чтобы повлиять на их восприятие нашего бренда. Ну или привлекаем новых клиентов, если уж со старыми что-то не сложилось. Вот, их с новым опытом, еще не запятнанным нашими отношениями. Вот, это разные способы, в которые мы можем инвестировать в наши силы. Есть некий тыл у этого хозяйства, то есть бэк-офис, который обеспечивает, по сути, первую часть. Ну, здесь много разных организационных вещей, в том числе это организация исследований, поиск опыта, лаборатории, изменение технологической базы, вот, найм дорогостоящего персонала, аутсорсинг дорогостоящих крутых компаний, дизайн-студий и так далее и тому подобное. Все это обеспечивает выпуск хороших продуктов, обслуживание и всего прочего. Все с этим просто, на этом можно был доклад закончить, вот этим надо заниматься. К сожалению, на пути к этому и к этим целям существует ряд препятствий. И дальше я хотел бы просто их обозначить, с вами поделиться своими наблюдениями. Конечно, это будет не полная, будет, конечно, подборка этих случаев, лишь наиболее таких типичных, наиболее запоминающихся. Вот. Потом я постараюсь провести некоторые пояснения эффектов, которые возникают, и предложить некий подход, который бы позволил выходить из этих затруднений, скажем так, более эффективно. Первое, чего у нас обычно, на чем обычно все рушится, это в компании не знает, где взять столько денег для того, чтобы все это обеспечивать. Потому что улучшение качества главной услуги, там, например, сотовой связи, да, это огромные инвестиции. Или, например, изменение подхода к обслуживанию клиентов. Колл-центры, офисы обслуживания. Это достаточно серьезные инвестиции. И многие компании вот на этом срубаются, то есть просто, ну, не понимают, чем это, откуда брать ресурсы на столь дорогие инвестиции. Вторая проблема. Бывает у компаний, которые так или иначе уже удалось сделать эти инвестиции. Допустим, компания сделала какой-то сайт дорогой, с дорогой студией, офигенское какое-то у них приложение получилось. А их бухгалтерии спрашивают, ну вот мы потратили 20 миллионов там чего-то, и что? У нас теперь есть хороший сайт, все классно. У нас в нем в личном кабинете полно новых потребителей, новых клиентов, да? А, ну и что? А, и часто компании не могут объяснить, выразить в обратную сторону экономический эффект, который они получили от этих инвестиций. Ну и, соответственно, обычно такие инвестиции, они долго не носят длительный характер. То есть в предыдущей дискуссии мне понравилось слово «романтизм». Романтизм действительно у нас заканчивается в нашей сфере. И если мы хотим не дальше оставаться, то эта романтика должна быть закреплена чуть более точно. Следующая история. Мы дорогие дизайнеры или исследователи, нас наняли на работу, платят нам очень хорошие деньги, построили нам лабораторию. Мы много исследуем, получаем результатов, но исследования, или вернее результаты нашей находки не идут в исправление. Сталкивались с такой проблемой? Занимаемся, работа идет, изменений нет. В реальных продуктах мало что происходит. Потому что наши изменения достаточно дорого стоят. Изменения там какой-то ошибки в биллинге там, или в системе работы приложения стоят ну, там, шестизначную, семизначную сумму денег. И поскольку сумма известна изначально, она четкая, и все в уме сразу прикидывают, ну, что теперь мы не сможем компанию купить, опять же нету в этом балансе отдачи, выраженной ну, в тех же самых, например, деньгах. К сожалению, просто UX и CX, они часто живут по некотором политическом поле, то есть пришел директор, наслушался хороших докладов и предложил в корпорации своей запустить Customer Experience методики. Но этого достаточно, недостаточно для того, чтобы это ну, работало достаточно долго. Значит, время является тоже для нас большим препятствием, потому что часто даже найденные ошибки не исправляются по той причине, потому что они оттягивают запуск, а запуск для нас очень важен, потому что мы хотим зарабатывать деньги, давайте сделаем это в другой раз, в итоге это не делается никогда. Вот, работая в крупных корпорациях, я через такое ну, и сам проходил, и видел, как проходят это остальные ребята. Вот. Для таких вот случаев так и хочется сказать, что time to market совсем не равняется time to profit. То есть можно выйти с хорошим продуктом, а можно выйти просто с каким-то продуктом, который работать и не будет на самом деле. Следующая история. Она касается больших корпораций, это реальность. Я сейчас не буду называть конкретные бренды. Вот. Но это, в общем-то, наша обычная практика. Значит, компании, которые все-таки решили серьезно заняться customer experience, часто возникают директоры по customer experience, менеджеры, которые там отвечают за KPI. Вот. И устанавливается некая среда информационная, в которой все сотрудники должны некоторым образом бороться за этот термин, да, его в своей работе каким-то образом поддерживать. Но многие из них не знают, особенно обычные служащие, бухгалтера, айтишники, офис-менеджеры, как их конкретная работа может повлиять на клиентов. Потому что не проведено никаких параллелей между их деятельностью и полезными функциями клиентов. Конечно, сервисные подразделения, с ними им будет попроще. Следующая история. Поскольку все вроде должны заботиться о клиентоориентированности, но не знают как, часто эти люди просто повторяют эти правильные слова. Вот. В зале уже многие начали как бы улыбаться, потому что, видимо, узнают эту историю. И это очень похоже сильно на симуляцию этой работы. Вот. Причем лучше всего начать эту симуляцию с того, чтобы на нашем сайте главного корпоративного написать, что мы очень клиентоориентированы. То есть никогда не пишите, что вы клиентоориентированы. Пусть ваши пользователи напишут об этом там, в своих фейсбуках там, или еще где-то. Вот, но когда сама компания пытается это декларировать, это очень смешно выглядит. Бывает еще такая интересная история, когда от сотрудников компании требуют очень высоких показателей, там, юзабилити, UX, CX и так далее, заботе о клиентах. При этом в самой компании не выполняются никакие нормы и правила, подобные те, которые должны исповедовать эти сотрудники. То есть происходят какие-то махинации с премиями, зарплатами, не та обстановка психологическая в коллективе. Да? Знаете, такая есть пословица, от осинки не родятся апельсинки. То есть, если вы в компании не обеспечили нужную среду и правильное, скажем так, правильное настроение, то эти сотрудники не смогут там, делать удобно, или делать красиво, или делать прекрасно. Другая немножко проблема, она чуть более высокоуровневая. В компании заведено много, особенно в крупных корпорациях это касается, много функций разных, и менеджеры преследуют цели свои, там, от них очень сильно зависит их зарплата, их продвижение по службе, но эти цели никак между собой не связаны, или, по крайней мере, очень трудно представить себе, как можно одновременно эти цели выполнить. Вот мне тут на ум приходит такая метафора с всепобеждающей пушкой и никем не победимой стеной. То есть и это должно быть выполнено одновременно в компании. И вот все пытаются, ну, в принципе, выполнить нерешаемую задачу, но чисто логически просто невозможно ее решить. Что я имею в виду? Ну, основная коммерческая задача большинства предприятий – это получать максимум от клиента. То есть придумать разные способы, которыми можно получить от него деньги. Ведь на эти деньги будут строиться лаборатории, наниматься дизайнеры и делаться разные улучшения. При этом это новая уже функция, например, директор по клиентскому опыту или даже директор, отвечающий за клиентов, я даже такие формулировки слышал, он должен лелеять, холить, взращивать, очень бережно, педантично относиться с этим клиентом. И мне кажется, это совершенно невозможно одновременно. То есть эти люди сталкиваются на предприятиях, начинают там корпоративные войны на эту тему. Вот. Ну, вот это вот тоже интересная история, когда на всех сайтах, всех сервисных компаниях, что сообщается, что услуги стали выгоднее. Кстати, когда это пишется, что имеется в виду? Кому выгоднее? То есть компании или все-таки клиентам? Я думаю, что если давно работаете вообще в компаниях, которые предоставляют сервис-услуги, наверняка заметили, что очень трудно найти где-то на сайтах компании реально сервисов, которые позволяют найти самый дешевый тариф связи или самый выгодный кредит, или дешевый пылесос, или бесплатный билет. То есть, хотя это, в общем-то, неплохо влияет на пользовательский опыт, согласитесь, такие вещи. Просто дело в том, что если клиент найдет самый выгодный ему товар, то на чем заработает сама компания? Это же ее деньги на самом деле, да? И тут возникает противоречие, которым я вас постараюсь сейчас подвести. Ну, в компании функции спора выглядят таким вот образом. Много разных конференций, много разных течений. За безопасность, за красоту. Вот клиент сейчас у нас основной фокус, да? Цифровые системы, за диджитал. И есть люди в компании, они с давних времен и до конца остаются, сохраняется эта ситуация, в которой за ними остается право вето. Они отвечают за доход. И в любых спорах со всеми их последнее слово в решении вопросов. И это, в общем-то, правильно, потому что если будет иначе, то можно придумать очень много красивых историй, после которых просто компании разорятся, занимаясь клиентским опытом. При работе с деньгами, если уж речь зашла о них, необходимо помнить, на мой взгляд, два утверждения. Первое, чтобы обслуживать клиента, деньги придется заработать. То есть иначе вы не создадите инфраструктуру, которая позволяет вам его обслуживать. С другой стороны, чтобы заработать деньги, придется обслуживать клиента. То есть деньги будет давать сам клиент, если мы не говорим о каком-то государственном сервисе, который дотируется государством. Вот. Кстати, деньги находятся у клиента, да? И тут существует два пути. Как можно их себе забрать? Либо выменить на сервис в честной сделке купли-продажи, либо просто отнять. Ну, отнять это так фигура речи, да, то есть разными способами их заполучить, скажем, не совсем честным способом. И тут я немножко не буду это учить морали, что надо заниматься только левым способом, выменивать на сервис. На самом деле он сам действительно выгодный в итоге получается. Работайте с тем, с чем умеете работать эффективно. Просто часто бывает, компании придумывают какие-то схемы хитроумные, помогать с этих денег, а потом терять всех клиентов и сидеть вообще без денег в дальнейшем. То есть лучше так не поступать. Немного перечислю, классифицирую примеры, которые мне запомнились из тех, которые на рынке существуют. Псевдополезные сервисы выпускают компании. То есть под некой обложкой они рассказывают, что все будет здорово, вы все классно получите. На самом деле там пустышка и, в общем-то, по сути, будем говорить про, прямо обман. Да, лотереи, например. Ты заработаешь много денег, и так говорится многим. Это, кстати, очень выгодная вещь. На ней компании сильно срубают огромные как бы, суммы, но потом с клиентами происходит что-то не то. Другая история, чуть менее грубая. Скрытая от пользователя увеличение стоимости услуг, когда незаметно подруливается, и цена становится выше, и человек, в общем-то, ее не замечает, это изменение. Вот. Или, например, скрытое или навязанное подключение услуг. Сталкиваемся наверняка с такими штуками. И иногда хочется их использовать, потому что они действительно очень выгодны. Нам же нужно зарабатывать на этом все. Ну и там существует огромное количество случаев еще, да. Не хочу их рассказывать, чтобы не учить вас делать мошеннические услуги. Хотя мы в нашей школе, конечно, разбираем эти приемы и антиприемы против таких историй в сервисном дизайне. Теперь это перегиб в сторону интересов компании. Удивительно, что в последнее время произошел перегиб в сторону интересов клиента. Ничем, ну, понятно, чем он вызван, но в итоге все равно не носящий ну, той пользы, которая у него изначально закладывался. Значит, мы проводили эксперимент при работе с одним, даже с двумя операторами сотовой связи, когда позвонивший туда клиент под предлогом того, что он собирается оттуда уйти, может опротестовать свой счет, примерно в районе 1000 рублей. То есть в разговоре, не пользуясь никакими другими приемами, можно вернуть себе 1000 рублей. То есть кто-то в компании так гонится за вот этими нашими любимыми NPS-ами. Те же, наверное, в компаниях уже его себе в целях записали, да? Вот. И разными другими искусственными, по сути, индикаторами. Так заботятся, что в реальности просто выпускают деньги из рук. Могут выпустить. Это пример, это опыт, эксперимент некоторый. Но действия, которые компания может сама себе наносить в угоду ЦИКСу, вполне себе ну, характерны и измеримы. Другая история с бонусами разнообразными, когда можно же создавать реальный опыт, создавая хорошие услуги, товары, продукты и обслуживание. А можно придумать разные подарки, да. Это по сути как наркотики. То есть ты даешь дозу человеку, он какое-то время рад, что ты получил от тебя какую-то там плюшку, да. На самом деле она ну, временно только работает на его NPS. Ну а потом он, соответственно, нивелируется. Так вот, конечно, история с бонусами, которые выдаются там, она тоже должна быть некоторым образом просчитана. Но об этом чуть позже. А бывает такое, что улучшение продукта каким-то странным образом делаются, но совершенно не рассчитывается, что люди, на которые это рассчитано, не смогут возвратить своими действиями, покупками и так далее, эти деньги обратно. Тоже интересный эффект. Если так долго этим заниматься, то, соответственно, можно остаться без денег. Ну, и мы сразу пропустим вопрос, который задавал Герцен, и перейдем к вопросам, на которые пытался отвечать Чернышевский. Да? Что же нам все-таки делать с этой историей? Ну, во-первых, надо, вот я бы любое свое обучение начинаю с того, что если вы пользуетесь каким-то термином, попытайтесь найти его стандартное определение. Выпишите себе его, распечатайте, повесьте в рабочем кабинете. Потому что многие люди, которые сейчас сидят в зале, совершенно по-разному все понимают слово «customer experience», хотя оно имеет стандартное определение. Вот. Здесь, конечно, надо немножко позаниматься теорией, виды опыта, трансформации опыта, переключение опыта между собой, там, в числе которого есть user experience, customer experience, consumer experience и такой обобщающий human experience. И вот Дмитрий Сатин недавно, в прошлом году мне сообщил, что есть еще citizen experience, вот, тоже совершенно специфичная область, которая сильно влияет на все остальные слои опыта. В итоге мы должны найти сложный баланс между интересами клиентов и компании. Если у нас есть CX-менеджеры на предприятиях, они должны разрисовать все планы, все проекции деятельности каждого сотрудника, от которого мы хотим добиться клиентоориентированности. Или бы, если мы не знаем, как этого сделать, просто не просите у него этого. Ну и строим модель экономических отношений. Значит, смотрите, что происходит с клиентом, если у него положительный клиентский опыт? С ним происходят хорошие вещи. Он начинает быть готов. Готов прощать некоторые ошибки компании, готов покупать ее товары дороже, готов оплачивать и применять услуги больше и чаще, готов пробовать другие неизвестные товары из ее портфолио, рекомендовать компанию другим своим знакомым, ну и оставаться с ней дольше. Смотрите, как интересно получается, что если он готов к этим действиям, вы можете попробовать это монетизировать. Это, понятно, грубое приближение к тому, что вы должны сделать, но как идею я вам хочу ее здесь передать в виде такой вот, таких простых слайдов. Итак, вы сможете за счет первого пункта снизить косты на компенсирующие различные пиар-действия, потому что, допустим, в крупных компаниях существуют отдельные подразделения с большим бюджетом, которые занимаются, ну, реагируем на всякие разные происшествия с позиции бренда. Увеличение ревеню с точки зрения добавленной стоимости. Вы делаете продукты лучше, значит, они могут дороже стоить. Вы можете это считать. Вы можете также увеличить ревеню за счет среднего чека, если у вас чаще покупают продукты. Снижать косты на рекламу продукции. Вы много видели рекламы Apple, которая там, допустим, с 2004 по 2008-2009 года существовала? Ее практически не было. Просто люди делают хорошие продукты. Ее не надо рекламировать. Можно вкладывать деньги просто в сам продукт. Косты на привлечение клиентов – это огромные затраты. Их можно снизить. И косты на работу с оттоком. Опять же, крупные корпорации, банки прекрасно знают, что это тоже значимая часть профита. Теперь, получив эти все дополнительные либо ревеню, либо cost savings, мы, по сути, заработали на UX деньги. Мы заработали на UX. Обратите внимание, не UX тратит деньги, а UX зарабатывает деньги в этой схеме, в этой модели размышлений, в этой экономическом мышлении, которое я вам предлагаю к рассмотрению. А теперь на эти деньги, помните, у нас был на втором слайде вопрос, откуда их взять, можно их инвестировать и в увеличение качества главной услуги, и спектра всей продукции, и скорости обслуживания качества, и куча-куча прекрасных вещей, о которых можно только мечтать. Получается следующая вещь. Если у нас есть деньги, то мы сможем увеличить уровень качества сервиса и уровень нашей собственной эффективности за счет изменения на эти деньги тех процессов, которые это обеспечивают, ну, качество наших сервисов. Сейчас попробую запустить. Вот. Это дает нам возможность получить новый уровень опыта позитивного. Дальше опыт позволяет снижать затраты и увеличить доходы. А это новые деньги, которые можно реинвестировать заново в этот цикл и таким образом продолжать в этой логике работать с пользовательским опытом на вполне себе не романтических началах, а твердых таких уже супружеских отношений, в которые ясно, сколько он стоит, сколько он приносит, вот, и выгоден ли он вообще в вашем конкретном случае. Это что-то начинает напоминать обменник активов. То есть у вас есть в кассе деньги, разные там ресурсы, активы, да, и польский опыт становится таким же активом компании, как и все прочие остальные. И в отношении этого случая, конечно, действуют такие же правила и стратегии купить польский опыт подешевле и продать его подороже. Зарабатывать на секс нужно больше, чем тратить на его обеспечение, иначе вы просто разоритесь. Есть компании, которые, вот, сказали недавно, могут что-то с CX плохое произойти. Может произойти. Подняли флаг, и CX их убьет. Потому что он экономически им не выгоден. Чтобы все хорошо работало, и чтобы это продолжалось, он должен быть обоснован. А люди, которые не хотят заниматься польским опытом, они, по сути, тоже, ну, в чем-то, как сказать, может быть, даже и правы, по-своему. Вот, они быстро хотят собрать урожай и перевести его в ресурс, ну, денежный ресурс, да. А люди, которые работают на поприще польского опыта, они пытаются сделать так, чтобы урожай вызрел как следует, для того, чтобы, ну, согласитесь, ну, такие яблоки продаются дороже, чем вот такие, да, плюс от этих может и живот заболеть. Вот, то есть, и вообще, снятие урожая, это на самом деле большой скилл фермерский, да, так скажем, потому что ты можешь слишком рано снять, а можешь и опоздать со снятием урожая. Он может перезреть, то есть польский опыт хороший, но ты не можешь его обратно вывести в деньги, в ресурсы, в другую валюту. Значит, еще одна маленькая идея, сейчас мне уже надо заканчивать потихонечку, попробовать оцифровать польский опыт, переведя его в какие-то цифровые метрики. То есть, допустим, разбив его от минимума до максимума на какие-то деления. Допустим, 100 делений. Вот. Это отдельный вопрос, как они считаются. Но самое важное, что CRM-системы современные вполне себе могут позволять, помогать нам вычислять текущее значение нашего пользовательского опыта на большую, огромную, такую гигантскую массу людей. Теперь надо вычислить, сколько стоит одна единица этого рейтинга. Сколько для нас стоит с точки зрения покупки, если мы его покупаем, и с точки зрения, если мы его конвертируем обратно в деньги, по сути, продажи. И тогда смотрите, что интересное получается. Если у вас есть сомнительная какая-то акция, вы можете перед каждым опасным действием, которое может привести к снижению характеристик удовлетворенности ваших клиентов, проверять значение, выраженное в долларах. То есть, теперь вы понимаете объем финансового риска и можете сравнивать с ожидаемым профитом опасной акции. То есть, условно говоря, вы теряете в результате этой акции 3 единицы рейтинга. Каждая из них стоит по 1 000 000 рублей, например. Но, например, зарабатываете 5 миллионов рублей чистыми деньгами. Вы можете эти деньги, по сути, экономически это пригодная, в общем-то, история, правильно? Потратив 3 и заработать 5. 2 миллиона долларов вы можете заново вложить в лабораторию, в исследования, там, в подарки и все прочее. Или, например, такая история с подарками. Перед инвестицией в польский опыт, когда вы собираетесь наращивать эти единицы, вы считаете их заново, каждая единица опять по 1 000 000 долларов, допустим, вот, и оцениваете числовое увеличение секса, выраженное в долларах, и сумму своих затрат. И вот теперь вы можете оценить объем потенциального профита против затрат на его получение, и можете опять сравнить. И можете сравнить, насколько выгодна вам та акция, которую вы собираетесь проделать с вашими там, клиентами. Ну, я думаю, что не у многих не вызывает вопроса, что на клиентский опыт все-таки придется тратиться, раз мы здесь собрались. Важный вопрос. На что тратить? Сколько тратить? Когда? И когда нужно перестать тратить для того, чтобы это все ну, было красиво и эффективно? Значит, надо учесть, что разные клиенты по-разному чувствительны к улучшениям. Кто-то любит лимоны, а кому-то не нравится клубника. Здесь надо внимательно следить за тем, что, как девушка спросила, про персоны, про их там скрытую психологию, мотивацию, кластеризацию и прочее. Пару минут еще. Значит, разные инвестиции в разные аспекты по-разному влияют на секс. То есть, если, например, у нас есть кафе, это много примеров, парочку прям приведу, вот, в котором не хватает официантов. Вот не хватает там 2 официантов. Мы их купили, потратили деньги. Мы покупаем 3-го, польский опыт растет. Но если мы наберем их 10-х, они начнут друг другу мешать. Их некуда будет деть. То есть, соответственно, какая-то характеристика, она лишь временно зависит от своего аргумента, да, и через какое-то время ну, теряется к нему чувствительность. Это может быть там связано с разными характеристиками. Вот я тут и примеры там из там, обслуживания взял, и примеры из каких-то там фундаментальных величин, там, типа сотовой связи. Вот. Надо с этими характеристиками внимательно разобраться и умело переключать свои инвестиции между этими направлениями. То есть вот есть рейтинг зависимости, когда вы вкладываете, используете денежные средства в объеме 1 единицы рейтинга и должны получить всегда величину больше единицы. Но все, что меньше, просто невыгодно экономически. И, соответственно, должны уметь переключаться между разными направлениями. То есть сейчас мы вкладываем официантов, потом мы вкладываем, например, дополнительные пирожные к этому кафе, потом мы, не знаю, делаем ремонт в этом кафе. Вот. И таким образом строим свою экономическую стратегию. Вот, собственно, о чем я вам сегодня хотел рассказать, если вкратце. Есть ли какие-то вопросы, ребят?
Спасибо. Есть вопросы в зале, прошу.
Александр, компания «Интерсвязь». Вы...
Будьте добры, погромче, так повнятнее, чтобы все слышали, хорошо?
Да. Меня зовут Александр, компания «Интерсвязь» из телекома. У вас на одном из слайдов были... Косты, которые можно срезать за счет CX, и revenue дополнительный.
Верно.
Но все направления, они не напрямую скоррелированы ни с каким из показателей, которые есть по CX. То есть, к примеру, как я могу понять, я могу обнаглеть настолько, потому что у меня CX хороший, или я могу так обнаглеть, потому что люди просто это стерпят?
А вопрос еще раз в чем заключается?
Все показатели, которые давали денежный приток, на слайде, они не коррелируются напрямую ни с одним из
показателей. Ну, например, мы увеличили, смотрите, мы увеличили площадь, количество официантов, раз уж там мы его взяли пример. И вдруг у нас выручка в кафе начала увеличиваться. То есть люди стали больше приходить, у них сократилось время заказа. Если мы им дали им анкету, они сообщили нам, что им нравится больше в нашем кафе. То есть у нас же никто не решает исследовательских приемов, которые параллельно с этим существуют, для того, чтобы узнать причины, то есть какая именно характеристика влияет на этот показатель. То есть, мне кажется, это вопрос, он общий для всех, всех исследовательских механизмов. То есть нам нужно сделать так, чтобы эта характеристика зависела от этого показателя, да, ну и не смешивалась с остальными. Я правильно понимаю?
Не совсем. Вот давайте возьмем первое направление костов, это прощение ошибок компании.
То есть, плохо слышно.
Вот первое направление денежного потока, это было прощение ошибок компании. То есть, чем больше, чем лучше customer experience, тем больше ошибок прощают компании.
Ошибок?
Да, ошибок.
Прощает ошибок. Все,
да.
Да.
Угу. Вопрос, как понять, ошибки прощаются за счет выросшего экспириенса или они прощаются просто потому, что люди такие?
Давайте лучше со второй характеристикой разберемся, с ревенью. Она более четкая.
Коллеги, давайте только вот экономический спор, но все-таки в кулуарах. Потому что у нас публик, я не думаю, что это прям увлекательно.
Мы можем продолжить этот... более детально в кулуарах, так сказать. Мне кажется, я ответил на вопрос.